Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Смелли. Меня всегда тянуло на темную сторону. Будь это панки в Годзилле, или байкеры из моего района, или внеклассные мероприятия, где Джонни накуривался до той степени, пока в его глазах не начинали вращаться алмазы, и он не начинал прыгать с крыши здания, думая, что он курица. Вместо страха это вызывало у меня любопытство. Мне было суждено стать алкашом. Мой отец разрешал мне делать первый глоток из каждой бутылки пива, которую я приносил ему, будучи ребенком. И я тырил бухло, начиная с 10 лет. Наркотики же интриговали в разы сильнее. Один из папиных друзей жил в трейлере на нашем заднем дворе, и я знал, что они там курили траву. Однажды, когда я точно знал, что их там нет, я прокрался в трейлер и нашел их бонг. Я понятия не имел, как эта хрень работает, так что просто приложился губами к горлышку и всосал воздух. Потом я присосался к стволу забивки, и весь мой рот заполнился жженым пеплом. Я откашлялся, вытащил самые крупные куски из моих зубов и решил изучить этот вопрос более основательно. Вскоре после этого мой друг Марк притащил трубку и показал мне, как ее разжигать. Я превратился в полнейшего укурка тем вечером. Первые разы меня даже не брало. Я просто тащился от самой идеи быть укурком. Вся суть была в этом. «Эй, посмотрите на меня, я крутой контркультурщик, принимающий наркотики». Так что я курил везде при первой возможности. Но довольно трудно быть укурком, если ты на самом деле не накуриваешься. У меня были стабильные поставки травы от моих тети и дяди, которые жили по соседству и по совместительству были байкерами и драг-дилерами. У них был огромный горизонтальный холодильник, забитый сотнями пакетов по полкило травы в каждом. Так что я отсыпал себе по чуть-чуть из каждого пакета каждый раз, когда сидел со своими кузенами. И это обеспечивало меня травой годами. Именно их трава по-настоящему накрыла меня в первый раз после моих неоднократных имитаций укуренности. Я шел по улице, когда все начало двигаться в режиме слайд-шоу. Словно солнце внезапно превратилось в неебических размеров заторможенный стробоскоп, и каждый момент существовал сам по себе, независимо от прошлого и будущего момента. Вот это другой разговор! Кстати, я был так укурен, что разговаривать вообще не мог. Во время моей учебы в средней школе я курил каждый день, до и после уроков. Я даже сделал мою собственную трубку на уроке труда и курил ее во время занятий. Я выращивал собственную марихуану позади моего шкафа в маленьком пластиковом террариуме, в котором изначально росла венерина мухоловка – случайный подарок моей бабушке-барахольщице. Кроме того, на заднем дворе моего дома был зарыт контейнер, обшитый пенополистиролом, в котором я хранил принадлежности для употребления наркотиков. Трава переросла в амфетамин, амфетамин перерос в метаквалон перерос в амилнитрит. Это было классическое экспериментирование и последовательность, о которой меня безрезультатно предупреждали на всех этих избитых внеклассовых занятиях. И на тот момент мне не было даже 13. Когда я перешел в старшую школу, я точно так же перешел от травы и колес к кислоте. Когда мне было 15, мы с моей подругой Моникой поехали на автобусе в Голливуд за новыми записями. Я не помню, где я размутил кислоты, но я помню, как гулял по бульвару Голливуд и ржал над всем, что меня окружало. Бездомный попросил у нас немного мелочи, и меня просто порвало. Мое бурное веселье не проходило до тех пор, пока мы не оказались в доме ее родителей. Я начал параноить, потому что знал, что ее родители были дома. И я боялся, что они спалят то, что я под наркотой. Сидя на кухне, до меня донесся гомон, и все мои чувства перешли в полную боевую готовность. В кухню улетели 2 7-летних карлика-близнеца. Меня не глючило. Братья Моники были реально 2 идентичными карликами. Я высадился. «Ах ты ж ебаный, что за нахуй тут несется?» Моника пыталась успокоить меня. «Сохраняй спокойствие, сохраняй спокойствие». Потом ее мама зашла в кухню. Я знал, что ее мама не любит меня. Скорее всего, она смотрела то же шоу Донахью, что и моя мама. И это лишь обостряло мою паранойю. Карлики бегали вокруг меня. Мама с ненавистью смотрела на меня пронизывающим взглядом. Я подорвался и съебал. Мой разум убедил меня, что мне нельзя идти домой по обычным улицам, поскольку мои родители могли проезжать мимо и спалить меня. Так что я перепрыгнул через забор и залез в цементный сливной желоб глубиной 3 метра, по которому я точно мог добраться домой. Однако жёлоб пролегал возле исправительного учреждения для несовершеннолетних. 30 или 40 пиздюков подбежали к забору. Они бросали камни, шатали забор и кричали «Пошёл нахуй!» с высоты 3 метра надо мной. Я хныкал, как перепуганный щенок. Я побежал к дому Диди, подруги моей мамы. Она была творческой личностью и хиппи. Я знал, что она меня не заложит. Я стоял у двери её дома, и слёзы текли ручьём по моему лицу. «Я под кислотой, и я нихуя не могу с этим сделать, мне нужно сесть и расслабиться». «Заходи и присаживайся, дорогой, все окей, все будет хорошо, ты в надежном месте». Она отвлекла меня от всего того взрыва мозга с карликами, мамой Моники и сливного желоба и сопровождала меня по ходу моего трипа в течение последующих 3 часов. Интересный факт. Диди иллюстрировала языки пламени на обложке альбома Dead Kennedys Give Me Convenience or Give Me Death. И, кстати, это она спала с Ли. Вы можете подумать, что это был до пиздеца стрёмный опыт, который навсегда должен был меня отвернуть от кислоты. Но, как и все, что было создано, чтобы оттолкнуть меня, это лишь притягивало меня сильнее. Точно так же, как и с моим первым панк-шоу, я прошел сквозь это и выжил. И я хотел попасть туда снова. Вместо того, чтобы попробовать реализовать себя во внешнем мире, я просто шел домой к Диди и жрал кислоту с ее сыном Джошем. Так что я всегда был в надежном месте. Она никогда не подгоняла нам кислоту, но она нам позволяла закидываться под крышей своего дома. Я закидывался кислотой как минимум раз в неделю, так что с годами количество гуд-трипов превысило количество бэд-трипов. Я помню, как однажды наблюдал, как веснушка на моей руке превратилась в муравья, который пополз к кончику моего пальца и, превратившись в капельку воды, взмыл вверх, создав рябь на потолке, которая потом превратилась в водоворот, из которого выскочила лошадь, оттормозившаяся возле моего лица. Мы оказались нос к носу, после чего кожа на ее морде начала облазить до тех пор, пока я не начал пялиться на ее голый череп. Жизнь на темной стороне была просто охуенной.